Подземка.
Осторожно, тайны открываются.
Вагоны метро.
Здравствуйте, с вами Екатерина Косинец. Вагоны типа А – ровесники московского метрополитена. Мягкие сиденья, на стенах линкруст и открытые светильники бра, из которых, правда, очень быстро стали пропадать лампочки. Желтые сверху и горчично-песочные снизу. Именно они открывали подземное движение в столице в 1935 году. Даже на темных кадрах черно-белой хроники интерьер узнаваем, его ни с чем не спутать. Двери значительно уже, чем мы привыкли, и в них пара интересных особенностей. Во-первых, снаружи на них есть ручки. Казалось бы, ручки на дверях, что тут такого? В 35-м все было не настолько автоматизировано, могли и пригодиться. Но нет. Двери вагонов московской подземки всегда были автоматическими. И на самом первом составе тоже. Дело в том, что опыта метровагоностроения в Союзе не было. И поезда проектировали, естественно, по западным образцам. И в Европе на тот момент двери вагонов были полуавтоматическими. Пассажиры открывали их сами с помощью тех самых ручек, а вот закрывал уже машинист кнопкой. А еще на дверях внизу было такое уширение. То есть резинка, которая обрамляет край двери, внизу существенно шире. С этим связана любопытная легенда. Лазарь Моисеевич Каганович, который лично принимал составы к эксплуатации, забеспокоился, а не покалечат ли полностью автоматические двери советских пассажиров. Его заверили. Нет, Лазарь Моисеевич, не покалечат. Тогда он якобы вставил ногу в проем и скомандовал «закрывай». Бедняге-машинисту ничего не оставалось делать, как прищемить ботинок первого секретаря Московского комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. И удар будто бы настолько впечатлил Кагановича, что с этого дня двери стали делать со специальной выемкой, прикрытой резиной. Но это всего лишь легенда, рассказывает специалист Центра профориентации московского метрополитена Андрей Комаров.
На самом деле такое уже практиковалось на вагонах Нью-Йоркского метрополитена еще в 10-е годы прошлого столетия. А для чего это уширение было сделано? Поскольку тогда автоматический контроль дверей был не такой надежный, как сейчас. То есть дверь могла закрыться, и там могла остаться нога. И поезд мог отправиться. И для того, чтобы пассажир мог легко выдернуть ногу, сделали это уширение.
Вагоны типа А продолжали перевозить пассажиров московской подземки до 1975 года. Последние из них можно было встретить на Арбатско-Покровской линии. Сейчас три восстановленных вагона, два моторных, один прицепной, находятся в распоряжении московского метрополитена и даже выходят на линию. Но изредка и только по ночам. Они возят экскурсии по метро, продолжает Андрей Комаров.
Причем один из них, самый первый вагон, который совершил свой первый рейс 15 октября 1934 года от станции Комсомольской до станции Сокольники.
Первым пассажиром которого, или даже не пассажиром, да, он ехал в кабине, был Лазарь Моисеевич Каганович.
В том числе, да, он принимал эти составы к эксплуатации лично.
А как сложилась судьба других вагонов А?
Когда срок эксплуатации вагонов А подошел, в то время вагоны еще не утилизировались, как правило, поскольку метрополитен входил в состав Министерства путей сообщения, все вагоны передавались на железную дорогу для хозяйственных нужд. Как правило, из них делали какие-то сараи, бытовки и так далее. В том числе отправили туда же самый первый вагон, который у нас сегодня сохранился, но который впоследствии вспомнили, что он все-таки первый, и решили вернуть обратно в метрополитен.
Второй вагон из того самого состава сохранился в Баку. После того, как перестал возить пассажиров, он был переоборудован и еще некоторое время работал путеизмерителем. А в московском метрополитене некоторые вагоны типа А продолжали свою подземную службу в качестве дефектоскопов и проявочных лабораторий. В 1937 году на их базе были выпущены вагоны Б. Внешне они были практически неотличимы, но внутри сделаны некоторые доработки. В системе вентиляции салона и увеличена прочность колесных тележек. После планировалось перейти на выпуск вагонов типа «Г». Литера говорила о том, что это специальная разработка для Горьковского радиуса. И первый опытный состав был создан в 1940 году, а в 1942 вышел на линию. В годы войны активно продолжалось строительство метрополитена. Было открыто 7 новых станций, сеть увеличилась на 13 километров. После победы в город стали возвращаться москвичи, восстанавливали свою работу крупные предприятия. То есть пассажиропоток существенно возрос. А вот новых вагонов не строили, так как заводы были переоборудованы для оборонных нужд. Тогда приняли решение вывести 120 метровагонов из Берлина в качестве репарации. Для их транспортировки была специально сооружена временная ветка между депо и близлежащей железнодорожной станцией.
Всем известно, что колея в Европе отличается от нашей колеи. В Европе это 1435 мм, а колея в России, в Советском Союзе, 1520 мм. Соответственно, сначала вагоны везли своим ходом, прицепляли к локомотиву и везли в полной комплектации.
По железной дороге?
Да, по железной дороге. Далее до границы с Литовской ССР они доезжали. Там вагоны разбирались. Отдельно кузова, отдельно тележки. Устанавливались они на платформы железнодорожные и везлись уже на платформах уже до Москвы. А в московский метрополитен они поступили. И на заводе по ремонту электроподвижного состава они стали проходить модернизацию под условия московского метрополитена.
В первую очередь, конечно, заменили тележки. При этом сами вагоны пришлось немного приподнять. Платформы в берлинском метрополитене немного ниже, чем у нас. Изменилась техническая начинка. Например, двери из полуавтоматических стали полностью автоматическими. Поубавилась роскоши в интерьере. Дубовые панели, оформлявшие стены, заменили линкрустом. Мягкие плюшевые сиденья не подходили для нашего климата. Граждане, спускавшиеся в метро в мокрых во время дождя или снегопада пальто и шубах, слишком быстро привели бы такие диваны в негодность. Сиденья обшили дермантином. И доработанные под советскую реальность вагоны стали выглядеть практически по-советски. Только количество дверей – 3 вместо привычных 4 – говорило об их иностранном происхождении. А снятые из трофеев материалы тоже послужили на благо столичного метрополитена. Помните, на неработающих эскалаторах раньше висели такие бордовые ленточки, как в музеях? Так вот, эти ленточки раньше были обивкой сидений тех самых немецких вагонов. Трофеи, которые на родине назывались вагонами «С», в Москве переименовали, продолжает специалист Центра профориентации московского метрополитена Андрей Комаров.
Они получили обозначение позже тип «В», тип «военный». И получился такой забавный момент, да, получилось, что случайным образом у нас сформировался алфавит. Были вагоны А, Б, Г, после этого В. И когда уже создавали в 50-е годы новую модель, следующую, она имела сначала проектное название М5, метровагон 5-го поколения. Потом, и когда модернизировали УМ5, усовершенствованный метровагон 5-го поколения, а потом уже, когда поняли, что получился алфавит, их назвали вагонами типа Д. И дальше продолжили алфавит.
Дальше продолжили вагонами типа Е, и у них было огромное количество модификаций. Они появлялись буквально каждые несколько лет. Техника развивалась довольно быстро. Кроме Москвы и Петербурга, такие вагоны поставлялись в Киев, Харьков, Баку и Тбилиси. На боках у них появилась гофра. Все предыдущие были снаружи абсолютно гладкими. Опытный образец появился в 59-м году, а серийно их начали выпускать с 63-го. Модификацию ЕЖ, или ЕЖА, как его ласково называют машинисты, до сих пор можно встретить на Таганско-Краснопресненской линии. Только уже все реже. Они эксплуатируются последний год. Для ускорения процесса посадки и высадки пассажиров на вагонах Е расширили дверные проемы, в результате чего изменилась длина сидений. Вагон стал несимметричным, и в конце его появился необычный диванчик на 1,5 пассажира. Вагон серии Е – это как раз та картинка, которая возникает в воображении, наверное, каждого при слове «метровагон». Такой узнаваемостью он обязан и кинематографу. К примеру, в самом начале фильма «Осенний марафон» герой Олега Басилашвили едет именно в таком. Пришедшие на смену вагоны И стали настоящей революцией и прообразом всех современных поездов, типа «Русич» и «Москва». После скругленных и обтекаемых форм ежей рубленые грани новых И смотрелись футуристично. Трудно себе представить, но первый состав современного типа произвели еще в 1973 году.
Это принципиально новый подвижной состав был, который отличался от всех предыдущих. Было очень много вношеств. Грубо говоря, это первые электронные вагоны.
Что это значит?
Использовалась уже не реостатная контакторная система управления, а тиристорно-импульсная. То есть вместо огромных контакторов уже небольшие платы использовались. Потом изменилась система подвешивания кузова. Появляется пневмоподвешивание. На тележках это такие, грубо говоря, подушки. На тележке вагон, который у нас кузов удерживает довольно ровно, когда поезд движется, да? помощью воздуха там регулируется. То есть вагоны становятся плавнее. Увеличили количество мест. Раньше вагоны были все с кабинами. Это первые вагоны были без кабин. Кузов изготовлялся из алюминиевого сплава, чтобы облегчить кузов, чтобы можно было какое-то еще оборудование поставить и так далее. Там было выпущено 3 модификации этих вагонов. Однако случился пожар в свое время на станции Павелецкая, и испытание этих вагонов было прекращено из-за алюминиевого кузова.
После революционного «И» буквы в названии вагонов закончились и начались цифры. Серия 81-717, головные вагоны, и 81-714, промежуточные, выпускались с 1976 по 2010 год. Для удобства их прозвали номерными, а после все поезда уже стали получать полноценные имена. Появившаяся в середине 90-х «Яуза» и следующий за ней «Русич» из всего семейства метровагонов больше всего похожи на серию «И». А вот новейшая «Москва» — это уже скорее космический корабль, только под землей. Световая индикация закрытия дверей, USB-розетки в салоне и полусидящие места рядом с ними, такие выступы в стене, на которые удобно облокотиться, делают поезд настолько дружелюбным к пассажирам, что становится непонятно, как можно было перемещаться под землей безо всех этих удобств. А сквозной проход через весь состав работает на и без того уникальную систему распределения пассажиропотока. Но это как раз не новшество. Такой прием был использован в опытных составах АК, которые, кстати, и сейчас работают на Солнцевской и Большой кольцевой линиях. Это первые отечественные составы со сквозным проходом. За границей такие вагоны уже давно существуют. Из зарубежного опыта были заимствованы и кнопки для открытия дверей. То есть в непиковое время подъезжающий к станции состав откроет только те двери, которые потребуется пассажирам. Это сделано для экономии времени и электроэнергии. Но используется технология только на Филевской линии. Она наземная и наименее загруженная. Кстати, именно там курсируют поезда «Москва» с необычным расположением сидений – продольно-поперечным. Его пробовали применить еще в вагонах типа «Г» в 40-м году. Но это привело к сокращению мест для стояния. И тогда эксперимент признали неудачным. Сегодня загруженность Филевской линии вполне позволяет эксплуатировать составы с таким расположением сидений в головных вагонах. Пассажирам так комфортнее и, по аналогии с наземным транспортом, удобнее смотреть в окно на открытых участках.
Подземка. Осторожно. Тайны открываются.